Литературное чтение на Радио России. У микрофона Елена Марина. Рассказ Льва Николаевича Толстого «Хозяин и работник» сегодня заканчивается. И если обстоятельства, которые порой сильнее нас, позволили вам слушать передачи рубрики «Литературных чтений» на этой неделе, надеюсь, наши мнения совпадают. Этот не самый известный рассказ Толстого становится высоким образцом высокой прозы именно в исполнении великого русского артиста Бориса Андреевича Бабочкина. Рассказ был впервые опубликован сразу в нескольких изданиях в 1895 году. И на современников он произвел сильнейшее впечатление. Литературный критик, близкий друг Толстого Николай Николаевич Страхов писал: «Боже мой, как хорошо, бесценный Лев Николаевич! В первый раз я читал, торопясь и отрываясь на несколько часов, и все-таки у меня осталась в памяти всякая черта. Василий Андреевич, Никита, Мухорты стали моими давнишними знакомыми. Как ясно, что Василий Андреевич под хмельком, его страх, его спасение в любви удивительно. А Мухорты ушел от него к Никите. Целая драма, простейшая, яснейшая и потрясающая». Так же, как и критик Николай Николаевич Страхов, тогда, почти 100 лет назад, отрываясь на несколько часов, слушаем мы в замечательном исполнении Бориса Андреевича Бабочкина этот рассказ. Вот именно на этом месте, когда Василий Андреевич увидел и коня, и сани, и Никиту, лежащего в санях, мы и прервались вчера. В последней, пятой передаче, финал рассказа. Это 9 и 10 главы. Именно финал, как в большой музыке, а не просто окончание. Финал эпического, философского, человеческого и мудрого произведения. Хоть и называют его рассказ. Заключительная пятая передача по рассказу Льва Николаевича Толстого «Хозяин и работник». Читает народный артист СССР Борис Бабочкин.
Довалившись до саней, Василий Андреевич схватился за них и долго стоял так неподвижно, стараюсь успокоиться и отдышаться. На прежнем месте Никиты не было, но в санях лежало что-то, занесенное уже снегом, и Василий Андреевич догадался, что это был Никита. Страх Василия Андреевича теперь совершенно прошел, и если он боялся чего, то только того ужасного состояния страха, который он испытал на лошади, и в особенности тогда, когда один остался в сугробе. Надо было во что бы то ни стало не допустить до себя этот страх. А чтобы не допустить его, надо было делать что-нибудь, чем-нибудь заняться. И потому первое, что он сделал, было то, что он, став задом к ветру, распустил шубу. Потом, как только он немного отдышался, он вытряхнул снег из сапог, из левой перчатки, правая была безнадежно потеряна, и должно быть уже где-нибудь на 2/4 под снегом. Потом он вновь, туго и низко, как он подтягивался, когда выходил из лавки покупать с вазов, привозимый мужиками хлеб, затянулся кушаком и приготовился к деятельности. Первое дело, которое представилось ему, было то, чтобы выпростать ногу лошади. Василий Андреевич сделал это и, освободив повод, привязал Мухортова опять к железной скобе у передка к старому месту и стал заходить сзади лошади, чтобы оправить на ней шлею, седелку и веретье. Но в это время он увидал, что в санях зашевелилось что-то, и из-под снега, которым она была засыпана, показалась голова Никиты. Очевидно, с большим усилием замерзавший уже Никита приподнялся и сел, и как-то странно, точно отгоняя мух, махая перед носом рукой. Он махал рукой и говорил что-то, как показалось Василию Андреевичу, призывая его. Василий Андреевич оставил веретье, не поправив его, и подошел к саням.
«Чего ты?» — спросил он. «Чего говоришь?»
«Помираю я, вот что!» — с трудом, прерывистым голосом выговорил Никита.
Зажитое малому отдай, али бабе все равно.
А что ж, аль зазяб? Спросил Василий Андреевич.
Чую, смерть моя, прости, Христа ради, сказал Никита плачущим голосом, все продолжая, точно обмахивая мух, махать перед лицом руками.
Василий Андреевич с полминуты постоял молча и неподвижно. Потом вдруг с той же решительностью, с которой он ударял по рукам при выгодной покупке, он отступил шаг назад, засучив рукава шубы, и обеими руками принялся выгребать снег с Никиты и с саней. Выгребший снег, Василий Андреевич поспешно распоясался, расправил шубу и, толкнув Никиту, лег на него, покрывая его не только своей шубой, но и всем своим теплым, разгоряченным телом. Заправив руками полы шубы между лубком саней и Никитой и коленками ног, прихватив ее подол, Василий Андреевич лежал так ничком, упершись головой в лубок передка, и теперь уже не слышал ни движения лошади, ни свиста бури, а только прислушивался к дыханию Никиты. Никита сначала долго лежал неподвижно, потом громко вздохнул и пошевелился.
А вот то-то, а ты говоришь, помираешь. Лежи, грейся, а мы вот как.
Начал был Василий Андреевич, но дальше, к своему великому удивлению, он не мог говорить, потому что слезы ему выступили на глаза, и нижняя челюсть быстро запрыгала. Он перестал говорить и только глотал то, что подступало ему к горлу.
«Настращался я, видно, а слаб вовсе», — подумал он на себя.
Но слабость эта его не только не была ему неприятна, но доставляла ему какую-то особенную, неиспытанную еще никогда радость.
«Мы вот как»,
— говорил он себе, испытывая какое-то особенное торжественное умиление. Довольно долго он лежал так молча, вытирая глаза о мех шубы и подбирая под колено все заворачиваемую ветром правую полу шубы. Но ему так страстно захотелось сказать кому-нибудь про свое радостное состояние.
«Никита,
хорошо, тепло», — откликнулось ему снизу.
«Так-то, брат, пропал было я, и ты бы замерз, и я бы».
Но тут опять у него задрожали скулы, и глаза его опять наполнились слезами, и он не мог дальше говорить.
«Ну, ничего», — подумал он, — «я сам про себя знаю, что знаю».
И он замолк. Так он лежал долго. Ему было тепло снизу от Никиты, тепло и сверху от шубы. Только руки, которыми он придерживал полы шубы по бокам Никиты, и ноги, с которых ветер беспрестанно сворачивал шубу, начинали зябнуть. Особенно зябла правая рука без перчатки. Но он не думал ни о своих ногах, ни о руках, а думал только о том, как бы отогреть лежащего под собой мужика. Несколько раз он взглядывал на лошадь и видел, что спина ее раскрыта, и веретья со шлеёю лежат на снегу, что надо бы встать и покрыть лошадь. Но он не мог решиться ни на минуту оставить Никиту и нарушить то радостное состояние, в котором он находился. Страха он теперь не испытывал никакого. Небось, не вывернется, говорил он сам себе про то, что он отогреет мужика с тем же хвастовством, с которым он говорил про свои покупки и продажи.
Так полежал Василий Андреевич час и другой, и третий, но он не видал, как проходило время. Сначала в воображении его носились впечатления метели, оглобель, и лошади под дугой, трясущихся перед глазами, и вспоминалось о Никите, лежащем под ним. Потом стали примешиваться воспоминания о празднике, жене, становом, свечном ящике, и опять о Никите, лежащем под этим ящиком. Потом стали представляться мужики, продающие и покупающие, и белые стены, и дома, крытые железом, под которыми лежал Никита. Потом все это смешалось, одно вошло в другое, и как цвета радуги, соединяющиеся в один белый свет, все разные впечатления сошлись в одно ничто, и он заснул. Он спал долго, без снов, но перед рассветом опять появились сновидения. Представилось ему, что стоит он будто у свечного ящика, и Тихонова баба требует у него пятикопеечную свечу к празднику, и он хочет взять свечу и дать ей, но руки его не поднимаются, а зажаты в карманах. Хочет он обойти ящик, и ноги не движутся, а калоши новые, чищенные, приросли к каменному полу, и их не поднимешь, и из них не вынешь. И вдруг свечной ящик становится не свечным ящиком, а постелью. И Василий Андреевич видит себя лежащим на брюхе, на свечном ящике, то есть на своей постели, в своем доме. И лежит он на постели, и не может встать, а встать ему надо, потому что сейчас зайдет за ним Иван Матвеевич, становой. И с Иваном Матвеевичем надо идти либо торговать рощу, либо поправить шлею на мухортом. И спрашивает он у жены: «Что ж, Миколаевна, не заходил?» «Нет, — говорит, — не заходил». И слышит он, что подъезжает кто-то к крыльцу. Должно он. Нет, мимо. Миколаевна. А Миколаевна, что же, все нету? Нету. И он лежит на постели, и все не может встать, и все ждет. И ожидание это и жутко, и радостно. И вдруг радость совершается. Приходит тот, кого он ждал. И это уже не Иван Матвеевич Становой, а кто-то другой, но тот самый, кого он ждет. Он пришел и зовет его. И этот, тот, кто зовет его, тот самый, который кликнул его и велел ему лечь на Никиту. И Василий Андреевич рад, что этот кто-то пришел за ним. «Иду!» — кричит он радостно. И крик этот будет его. И он просыпается. Но просыпается совсем уже не тем, каким он заснул. Он хочет встать — и не может. Хочет двинуть рукой — не может. Ногой — тоже не может. Хочет повернуть головой — и того не может. И он удивляется, но нисколько не огорчается этим. Он понимает, что это смерть, и нисколько не огорчается и этим. И он вспоминает, что Никита лежит под ним, и что он угрелся и жив. И ему кажется, что он Никита, а Никита он. И что жизнь его не в нем самом, а в Никите. Он напрягает слух и слышит дыхание, даже слабый храп Никиты.
Жив Никита, значит, жив и я.
С торжеством говорит он себе.
И он вспоминает про деньги, про лавку, дом, покупки, продажи и миллионы Мироновых. Ему трудно понять, зачем этот человек, которого звали Василием Брехуновым, занимался всем тем, чем он занимался.
Что ж, ведь он не знал, в чем дело,
думает он про Василия Брехунова.
Не знал, так теперь знаю. Теперь уж без ошибки. Теперь знаю.
И опять слышит он зов того, кто уже окликал его.
Иду, иду.
Радостно, умиленно говорит все существо его. И он чувствует, что он свободен, и ничто уж больше не держит его. И больше уже ничего не видел, и не слышал, и не чувствовал в этом мире Василий Андреевич. Кругом все так же курило, те же вихри снега крутились, засыпали шубу мертвого Василия Андреевича и всего трясущегося Мухортова, и чуть видные уже сани, и в глубине их лежащего под мертвым уже хозяином угревшегося Никиту. Пред утром проснулся Никита. Разбудил его опять начавший пробирать его спину холод. Приснилось ему, что он едет с мельницы с возом хозяйской муки, и, переезжая ручей, взял мимо моста и завязил воз. И видит он, что он подлез под воз и поднимает его, расправляя спину. Но удивительное дело, воз не двигается и прилип ему к спине, и он не может ни поднять воза, ни уйти из-под него. Всю поясницу раздавило. Да и холодный же, видно, вылезать надо. Да будет, говорит он кому-то, тому, кто давит ему возом спину, вынимай мешки. Но воз все холоднее и холоднее давит его, и вдруг стукает что-то особенное, и он просыпается совсем и вспоминает все. Холодный воз — это мертвый замерзший хозяин, лежащий на нем. А стукнул это Мухортый, ударивший два раза копытом о сани.
Андреич, Андреич, осторожно, уже предчувствуя истину, окликает Никита хозяина, напруживая спину. Но Андреич не отзывается, и брюхо его и ноги крепкие и холодные, и тяжелые, как гири. Кончился должно. Царство небесное, думает Никита. Он повертывает голову, прокапывает перед собою снег рукою и открывает глаза. Светло. Так же свистит ветер в оглоблях, и так же сыплется снег, с тою только разницею, что уже не стегает олубок саней, а беззвучно засыпает сани, и лошадь все выше и выше, и ни движения, ни дыхания лошади не слышно больше. Замерз должно и он, думает Никита про Мухортова. И действительно, те удары копыта сани, которые разбудили Никиту, были предсмертные усилия удержаться на ногах уже совсем застывшего Мухортова. «Господи, батюшка, видно, и меня зовешь, — говорит себе Никита. Твоя святая воля, а жутко.
Ну, до двух смертей не бывать и одной не миновать. Только поскорее бы. И он опять прячет руку, закрывая глаза, и забывается, вполне уверенный, что теперь он уже, наверное, и совсем умирает. Уже в обед на другой день мужики откопали лопатами Василия Андреевича и Никиту в 30 саженях от дороги и в полуверсте от деревни. Снег нанесло выше саней, но оглобли и платок на них были еще видны. Мухортый, по брюхо в снегу, сбившимися со спины шлеей и веретьем, стоял весь белый, прижав мертвую голову к закостнелому кадыку. Ноздри обмерзли сосульками, глаза заиндивели и тоже обмерзли точно слезами. Он исхудал в одну ночь так, что остались на нем только кости да кожа. Василий Андреевич застыл, как мороженая туша, и как были у него расставлены ноги, так, раскорячившись, его и отвалили с Никиты. Ястребиные выпуклые глаза его обмерзли, и раскрытый рот его под подстриженными усами был набит снегом. Никита же был жив, хотя и весь обмороженный. Когда Никиту разбудили, он был уверен, что теперь он уже умер, и что то, что с ним теперь делается, происходит уже не на этом, а на том свете. Но когда он услыхал кричащих мужиков, откапывавших его и сваливавших с него закоченевшего Василия Андреевича, он сначала удивился, что на том свете также кричат мужики и такое же тело. Но когда понял, что он еще здесь, на этом свете, он скорее огорчился этим, чем обрадовался, особенно когда почувствовал, что у него пальцы на обеих ногах отморожены. Пролежал Никита в больнице 2 месяца. 3 пальца ему отняли, а остальные зажили, так что он мог работать и еще 20 лет продолжал жить. Сначала в работниках, потом под старость в караульщиках. Помер он только в нынешнем году дома, как желал, под святыми и с зажженной восковой свечкой в руках. Перед смертью он просил прощения у своей старухи и простил ее за бондаря, простился и с малым, и с внучатами, и умер, истинно радуясь тому, что избавляет своей смертью сына и сноху от обузы лишнего хлеба, и сам уже по-настоящему переходит из этой наскучившей ему жизни в ту иную жизнь, которая с каждым годом и часом становилась ему все понятнее и заманчивее. Лучше или хуже ему там, где он после этой настоящей смерти проснулся? Разочаровался ли он? Или нашел там то самое, что ожидал? Мы все скоро узнаем.
Рассказ Льва Николаевича Толстого «Хозяин и работник» прозвучал в исполнении народного артиста СССР Бориса Бабочкина. Запись сделана главной редакцией литературно-драматического вещания Всесоюзного радио в 1960 году.